Привет, это «На выезде».
Подкаст о футбольных путешествиях. Всем привет! Это подкаст «На выезде». Меня зовут Лео, и мы стартуем наш четвертый эпизод. В прошлом эпизоде мы рассказывали, как футболистов и функционеров «Рапида» покарали за нецензурные выражения после венского дерби. Ну что ж, комитет собрался еще раз, все-таки надо ему чем-то заниматься, и решил все-таки скостить сроки некоторым футболистам. Но меня больше всего поразила не эта новость, а новость, которая пришла нам из далекой Румынии, в которой в команду «Университета» вернулся тренер. И вернулся не в первый раз, не во второй, а в которой расскажет и подумает мой оппонент по этому подкасту и хороший друг Макс. Макс, что ты думаешь?
Так, во-первых, всем привет. Да, и спасибо за такой разгоночный вопрос сразу. Я даже не знаю, что сказать. Допустим, пятый раз он вернулся, хотя, конечно, это какая-то дикость, которую мне сложно представить. Скажи мне, что я не прав.
Нет, ты на самом деле не прав, и не прав в два раза. Есть такой замечательный тренер по имени Николо Наполи. Это итальянец, сицилиец. И вот он возвращается в команду Университета Клуж уже в 10-й раз. Кстати, я вот сейчас понял, что я ошибся, и он вернулся, на самом деле, в Университете Крайова.
Да, 10-й раз тоже.
Слушай, так я понял, может быть, он пытался просто вернуться в Университете Клуж, а все время приходил не в ту университету.
Вероятно, перепутал университеты, что называется.
Так и есть. Что у тебя с новостями?
Ой, слушай, да, за последнюю неделю много всего интересного в футболе, конечно, произошло. Вчера был великий матч Манчестер Сити-Ливерпуль, который все смотрели, я думаю, и в котором на 94-й минуте Доку влетел в игрока Ливерпуля ногой в грудь и не получил за это ни карточки, ни пенальти. А почему я решил вспомнить этот эпизод? Потому что сегодня мы поговорим про футбол немного в других странах, и там был вчера очень похожий эпизод, который я тоже расскажу. Вот. Но Манчестер-Ливерпуль, это понятно, это классика. Меня, на самом деле, гораздо больше интересовал на прошедшей неделе вечное сербское дерби белградское, которое прошло уже в какой-то там тысячный раз, которое завершилось со счетом 2-2, которое вышло огненным во всех смыслах слова. И, на самом деле, этот год довольно уникальный в плане того, что Партизан выиграл дома и вчера смог забрать ничью. 2-2 в этом суперупорном матче. Кажется, что шестилетняя доминация «Червяной звезды» может подойти к концу. Сейчас «Партизан» лидирует в чемпионате, и по итогам этого дерби они лидерство сохранили. Но, кстати, интересно, что первый мяч в составе «Звезды» забил известный многим по Краснодару Урош Спайч. Помнишь такого?
Я помню. Помню, конечно, Урош Спайча. И дерби это, я вот только что посмотрел, 266-е. То есть оно, конечно, еще проигрывает и венскому дерби, и нескольким другим, которых мы упоминали в прошлом подкасте. Для желающих можете перекрутить и переслушать. Но это, мне кажется, очень хороший переход к теме нашего выпуска. Итак, Макс, к теме недели?
Да, погнали к теме недели. Тема недели у нас довольно интересная, довольно небанальная во всех смыслах слова. Мы решили не уходить далеко с Балкан, раз уж белградское дерби прошло. Мы решили остаться на Балканах и поговорить про нефутбольные страны. Рядом с Сербией, но не Сербия, а именно Македония, Албания.
Ну и, может быть, чуть-чуть более футбольная, но все-таки не так уж и сильно Румыния.
Да, это, в общем, в этом выпуске поговорим об этом. Так получилось, что последние выходные мне удалось провести в этих двух замечательных странах, Албания и Македония. Они у меня оставались практически последними странами, в которых я не был в Европе. Именно этим обусловлен выбор этих двух замечательных государств для посещения. И посещения с футболом, разумеется. В общем, сегодня про матчи там, про аутентику, про атмосферу там и поговорим.
Ну, вообще, на самом деле, очень небанальный получается такой weekend-break в Албании и Македонии. Но, Макс, ты мне скидывал фотки, и, честно говоря, я немного удивился. Я подумал сначала, что ты меня троллишь, или это ты там чат GPT что-то нагенерировал, но оказалось, что там какие-то невероятные красоты. Расскажи об этом.
Да, слушай, на самом деле, давай начнем, наверное, с Македонии, потому что первый футбол все-таки у меня был в Македонии, и Македонию мы решили не идти проторенными дорожками, не ехать в Скопье и на стадион Вардера или Работничков, а поехать в замечательный город Охрид, который находится на самом юго-западе, кажется, Македонии, и который является очень старым городом, примечательным тем, что в нем 365 церквей на город с населением 30 тысяч. 365 церквей.
Можно каждый день?
Каждый день менять церковь, да. Да. 365 церквей, один стадион красавец, построенный в 70-е, в расцвет.
Македонского футбола.
Именно так, который пришелся на замечательное время в составе Югославии. Прямо рядом с виллой небезызвестного Тита, который любил проводить в этом Охриде на озере летние денечки.
Но я, насколько понимаю, что тебе понравился не только замечательный красавец стадион в Охриде, который обязательно должны внести во все списки must-visit стадиумов, но и атмосфера вокруг, особенно природа.
Да, природа там безумно крутая, очень атмосферная, озера, горы и завораживающий пейзаж. Чуть менее завораживающий македонский футбол, но, опять же, очень интересный опыт.
Я про македонский футбол помню только невозмутимую физиономию Игоря Митрески, когда условный Войцех Ковалевский доставал четвертую пенку из своих ворот вот в начале 2000-х. Это вот для меня такое олицетворение, такая невозмутимое спокойствие в его глазах. Это для меня вот великий ужасный футбол из
Потому
Македонии.
Потому что человек познал жизнь. Кстати, ты наверняка должен помнить, как зовут вообще главную легенду македонского футбола, вот просто номер один македонский футболист, который приходит в голову, кроме Игоря Митрески.
Слушай, ну я немножко подготовился к подкасту, это великий Горан, правильно?
Конечно.
Горан Пандев, он, по-моему, за Лацио гонял, нет?
Слушай, да, Горан Пандев, он гонял за Лацио, он гонял за Галатасарай, за Генуа, но самое главное, он гонял за Интер, и он забил, кажется, в 2011 году победный мяч в четвертьфинале Лиги Чемпионов в Баварии, кажется. Они выиграли 3-2, и вот Пандев там на 88-й минуте забил вот этот мяч, стал просто легендой еще и Интера. И что-то больше сотни матчей за сборную Македонии сыграл. Я вообще удивился, что сборная Македонии сыграла больше 100 матчей, но, как выясняется, да, и Горан Пандев, похоже, сыграл их все.
Он, по-моему, приплюсовал игры и за главную сборную, и за молодежную. Но я помню, кстати, Македония даже вышла на Евро-2021, которое был такой в гибридном формате. И он, по-моему, даже там забивал. Вот, но мы сейчас что-то ударились в историю, а что со звездами настоящего? Что ты увидел на стадионе, на великом красавце стадионе в Охриде?
Да, слушай, ну, кроме замечательных пейзажей на стадионе в Охриде, я увидел, во-первых, ФК Охрид, старейший клуб Македонии, один из старейших клубов Македонии, значит, основанный в 1921 году. То есть клуб с историей, но так уж получилось, что большую часть своей истории он где-то проболтался в середине высшего дивизиона или во втором дивизионе, где он сейчас и играет. А клуб интересный в первую очередь тем, что получился где-то там в 40-е годы прошлого века слиянием 5 клубов из города Охрида. То есть, для понимания, клуб основали в 21-м году, но кроме него там было еще, там, не знаю, 5-6 клубов, ну, прям как церквей на город с населением 30 тысяч человек. И потом, значит, они там, в 40-х годах решили, что, блин, что-то многовато футбольных команд, и слили их все в одну. Вот так вот получился тот самый ФК Охрид, Рибари, как они себя называют, рыбаки, что называется.
Рыба есть на эмблеме?
Рыба на эмблеме есть. Всем, кстати, советую загуглить эмблему ФК Охрид. Это очень забавно. Я очень пожалел, что мерча с эмблемой ФК Охрид купить, ну, практически невозможно, потому что, как вы понимаете, клубного магазина там нет, потому что эмблема у этой команды абсолютно крутая и очень уникальная. Ну и играют они на огромном стадионе, который построен в великие 70-е, как я говорил, на 4000 человек. Собирается при этом там примерно 200. Билет стоит где-то 1,5 евро, если переводить из динаров. Как обычно, никаких карт там не берут, и вообще только за наличные, только за динары. А у меня так получилось, что в этот момент динары уже кончились, и, значит, купить билет было некоторым квестом, потому что кажется, что стадион Охрида единственное место, где отказываются брать евро, и где мне пришлось практически уговаривать
взять рубли.
мальчика-кассира взять в три раза больше евро за этот билет. В общем, в итоге все равно удалось пройти за полтора, но квест получился непростым.
Как вы уже поняли, из всех выпусков нашего подкаста Макс у нас не только эксперт по посещаемости, но и эксперт по доставанию билетов на совершенно невозможный матч.
Абсолютно, абсолютно. Кстати, интересно еще, что этот Охрид играл с клубом под названием Осогово Качани, то есть Осогово из города Качани, одной из старейших команд Македонии, второй, наверное, старейший, который, значит, в этом году исполняется 100 лет, то есть довольно такой клуб с историей, но с историей длинной, но довольно малоинтересный, да, бестолковый. То есть за эти 100 лет они мало чего достигли. Все, чем они примечательны, это тем, что у них был один очень крутой игрок, где-то там в 70-е, которого звали Никола Мантов, и который, значит, во время выхода 1-1 так столкнулся с вратарем, что, к несчастью, отбыл в мир иной. Вот. И, значит, эта команда отдала навечно 7-й номер этому Николе Мантову, назвала в честь него стадион, и до сих пор там некоторые игроки носят футболки с его изображением.
Ну, общем, очень душевная история, и на самом деле она, ну, совершенно не свойственна такой нефутбольной стране, как мы ее назвали, да, то есть, да, пусть там 200 человек, но такие истории, мне кажется, делают футбол той игрой, почему мы ее любим.
Не, абсолютно, абсолютно, и в принципе Мне приятное впечатление оставил македонский футбол. Я не ожидал абсолютно ничего от этого матча. Ну, в принципе, где-то 200 человек, все с какими-то семечками, увлекательно смотрят и перекрикиваются с игроками. Охрид побеждает 4-0. В общем, нарисуйте себе эту картину. Вокруг горы, а стадион стоит прямо на озере. Кстати, в то озере, которое находится в топ-5 озер мира по глубине, уступая только Титикаке, Байкалу, еще паре озер. В общем, чем не идиллическая картина.
Слушай, ну отлично ты обрисовал, и такое невозмутимое лицо Игоря Митрески стало даже немножко улыбаться на этих в лучах солнышка в Охриде.
Да, значит, относительно Македонии гештальт закрыт, но закрыт только частично, потому что у нас с тобой давняя цель и мечта попасть на команду работнички, так что в Македонии еще придется съездить и, так сказать, в формате работничков и смотреть на работничков.
Да, друзья, для тех, кто не знает, Макс и я, мы большие евангелисты не только самого клуба работнички, но и, скажем так, миссии этого клуба, потому что мне нравится, вот работничек — это тот, который ответственно относится к работе, но все равно с долей юмора. Даже это в названии очень сильно чувствуется. Точно так же мы относимся с долей юмора ко всему, что нас встречает в жизни. Вот. Ну хорошо, это была Македония, работнички еще не закрыты. Надеюсь, может быть, с тобой вместе поедем туда и даже найдем мерч. А пока мне интересно, после такой вот картины в Македонии, как тебе зашла история про албанский футбол?
Значит, про албанский футбол. Во-первых, я Албанию откладывал напоследок. Как я сказал, у меня там уже в Европе, кроме Македонии и Албании, оставалось еще три страны, то есть почти ничего. Я Албанию откладывал напоследок неспроста. На самом деле, одна из, наверное, очень привлекательных с точки зрения природы и очень непривлекательных с точки зрения всего остального страна, как я себе представлял. В общем, я ошибся и, можно сказать, угадал. На самом деле, Албания глобально, да и с точки зрения футбола, оставляет очень противоречивые впечатления. То есть, с одной стороны, есть много красивых мест, есть какая-то там футбольная история, есть даже неплохие игроки, но албанцы все портят.
И это не расизм, между прочим. Это просто...
Я думаю, оставим это или вырежем, да ладно. Это не расизм, да, но с точки зрения культуры, албанская культура мне максимально далека, и, конечно, страна, в которой постоянно нужно быть на таком, на чеку, на стрёме, потому что что-то там происходит, и постоянно нужно ожидать какого-то там небольшого подвоха. Для меня Албания — это такой бленд, я не знаю, Стамбула, так, причем не центральной части, а вот таких спальных или каких-то там далеких гетто Стамбула, перемешанные с какой-то, я не знаю, Южной Италией, может. Ну и, в принципе, мне удивительно, как такую красивую и живописную природу умудряются, албанцы умудряются настолько испортить горами мусора, убитыми дорогами, отсутствующей инфраструктурой и таким пофигистическим настроем к всему вокруг.
Ну, кстати, ты упомянул про Южную Италию, а, по-моему, Албания что-то имела общего в истории с Италией. Если не ошибаюсь, Италия даже какое-то время, скажем так, устанавливала свое правительство над Албанией. Ты ничего такого не выяснил во время твоего путешествия?
Слушай, ну да, Албания, ну она, во-первых, кроме того, что она, в принципе, территориально довольно недалеко от Италии находится, то есть буквально
переплыть
несколько, да, десятков километров, и ты в Италии. Да, Албания была захвачена Италией в 1939, кажется, году, и несколько лет была под Италией даже формально. Ну и, в принципе, там, как и в других, как, например, в Черногории, тоже видно итальянское влияние. И в напитках, которые продаются, то есть найти там, условно, Перони и Бира Моретти сильно проще, чем найти Джон Смит или Эстрею, если мы говорим там, не знаю, про пиво. Но это касается и всего остального.
Слушай, я не могу...
Ну и в плане культуры также.
Я не могу сдержать улыбку и думаю, что можно назвать этот эпизод «Джон Смит в Албании».
Возможно, вы так и поступим. Ну, значит, относительно футбола тоже, как бы, не хочу быть предвзятым, но могу сказать, что настолько неприятного ощущения на футболе, наверное, практически не было или было очень мало где. Потому что мы попали на игру албанской категории Superiore, как вы понимаете. Это, например, Лига Албанская, и здесь даже в названии, опять же, видно итальянское влияние. Попали на довольно интересную игру. Встречались Эрджени из города Шияк и один из самых титулованных албанских клубов Партизани албанские. Это, по сути, аналог ЦСКА, клуб армии. Один из самых титулованных, как я сказал, клубов Албании. По сути, главный конкурент Тираны, Киев Тираны, с которым у них огромное дерби. И, значит, все это почему-то происходило. Я так и не разобрался до сих пор, почему, но происходило это все почему-то не в городе Шияк, откуда номинальные хозяева, а происходило все это в городе Рогожино, откуда текущий лидер чемпионата. То есть они играли вообще, две команды из двух разных городов играли матч на стадионе в третьем городе.
Но это такой уникальный, получается, у тебя визит.
Ну, в некотором смысле, да. И меня поразило, что где-то 2000 человек приехало на этот матч. То есть народу было дофига. Но, конечно, такого уровня боления не видел давно. То есть все, что происходило на трибунах, это, по сути, болельщики крыли последними словами игроков и судью, и болельщика соперника. Да и, в принципе, это все какие-то присвистывания и отборный албанский мат, это все, что было слышно. Ну и вот этот вот, знаешь, такой характерный запах семечек, смешанных с сигаретами, состояние такой прокуренности и абсолютно, ну, такой грязности, оно вот на албанских трибунах меня преследовало весь матч.
Но я надеюсь, что ты после этого быстро ретировался со стадиона и впустился в пару пин перони.
К сожалению, в этом городке найти перони, конечно, было большим челленджем, но удалось найти местный лагерь, который называется Тирана, который, конечно, ситуацию сильно спас. Но с позитивной стороны можно сказать, что второй тайм я проник на гостевой сектор, на сектор партизанов, и там было гораздо бодрее, то есть там были песни, там были флаги, конечно, никакой пиротехники не было, конечно, ментов было, как обычно, столько же примерно, сколько зрителей, но как-то оно немного мне исправило общее впечатление, хотя, конечно, поведение игроков, поведение болельщиков и вообще, в принципе, атмосфера, я понял, что максимально не мое, и вот в отличие от Македонии, Албания у меня вообще не вызывает никакого желания вернуться. Кстати, мы в начале, когда я говорил про матч Сити-Ливерпуль и про эпизод с высоко поднятой ногой и Доку, я как раз была отсылка к моменту, который произошел в этом матче, когда игрок хозяев своей штрафной так махнул ногой, то есть сделал такой хай-кик прямой ногой, буцей вырубив своей штрафной, вырубив нападающего партизанов, причем вырубив в буквальном смысле, то есть он настолько сильно махнул ногой, что чувака унесли минут пять, он... значит, на поле не появлялся. Да, тут, конечно, пенальти поставили, но самое главное, что потом все болельщики хозяев прям максимально крыли судью и этого чувака несчастного, который вообще даже не понял, что произошло, которого вырубили, называя его там симулянтом и другими последними словами.
Ну, слушай, значит, есть чему английской премьер-лиги в плане судейства поучиться у Лиги Супериора из Албании, получается так?
Абсолютно. Кстати, еще чему стоит поучиться, это ценам на билеты, потому что в Албании на футбол пускают бесплатно, и это был еще одна вещь, которую премьер-лиге не то что стоит перенять, но хотя бы взять на вооружение, потому что в последние годы, мне кажется, цены на билеты в Англии взлетели просто в небеса.
Слушай, если мы до сих пор остаемся в Албании, я думаю, что стоит передать привет нашим друзьям из Казахстана. Дело в том, что в прошлом выпуске мы упомянули, что мы были в топ-1 футбольных подкастов в Казахстане, но что-то случилось, и мы оттуда выпали. Поэтому я думаю, что нужно как-то больше взаимодействовать с нашими слушателями из этой среднеазиатской страны. И вот я нашел одного казаха, который играл в Албании. Ты не поверишь?
Значит, нашел. Я думал, ты знал. Я думал, что ты в курсе...
Конечно, следил за албанскими казахами, но на самом деле человек по очень типичному казахскому имени Иван Перич, родившийся в типичном казахском городе Приштина в Югославии, но перебравшийся в ранние годы своей карьеры в Казахстан и получивший казахстанский паспорт. Он закончил свою карьеру в Албании, но парень играл где? Он играл в основном в Казахстане, он сыграл за 6 клубов, а основной клуб...
Конечно, вопрос, где, очень просится ответ в Караганде.
Так и есть, Шахтер Караганда, более 20 мячей. Иван Перич, казах из Приштины, заколотил в казахской лиге. А закончил карьеру он в команде под значным названием Кукеси или Кукеси, который сейчас замыкает Лигу Супериора в албанском государстве.
Да, которая находится как раз вот на позиции ниже, чем вот эти Ржени, которые из города Шияк, которые были гостями на матче, которые были хозяевами матча. На самом деле там обе команды были гостями, чтобы вы понимали, поэтому даже тут оговорки нет как таковой, но, в общем, которые числились хозяевами, которые бездарно получили 0-4 в свои ворота, и жалко, что не получили больше.
По поводу хозяев и гостей, и кто из них кто. У меня тоже есть история про албанский футбол. Я не ездил в Албанию, но иногда стоит съездить в Швейцарию, чтобы почувствовать себя в Албании. А почему в Швейцарию? На самом деле мы вернемся в 2016 год. Это был Евро-2016. И я был в гостях у нашего с тобой общего друга в Женеве. И на горизонте был матч Евро, который должен был состояться в Лионе, между Румынией и Албанией. Матч, естественно, своей афишей очень сильно привлек мое внимание. И поскольку из Женевы туда ехать около 2 часов, мы сели в машину и поехали на футбол, благо билеты у нас были. Ничего такого суперинтересного про весь этот поход в Лионе на новый Groupama Stadium я сказать не могу. Единственное, что запомнилось, что жандармы из Сан-Тропе очень слаженно действовали, они перекрыли 3 кордонами фан-зону в центре Лиона, но совершенно не подумали, что все болельщики, в первую очередь Албании, просто соберутся на соседних улицах и будут там курить кальяны, пить и все остальное. Полиция охраняла пустую площадь. После этого мы сели на трамвай, поскольку стадион построили за городом, туда можно добраться на трамвае, и трамвай туда едет полчаса. Это, кстати, важный аспект во всей истории. Приехали на футбол, Румыния — это такое Россия из 90-х, вот в плане боления, это вот эти шапки, чуваки с пластиковыми пакетами, в которых какие-то там семечки, бутерброды из дома и так далее. А Албания, почему я сказал про Швейцарию, они все прикатили на футбол из соседней Швейцарии, поскольку их там после войн на Балкане было очень много, и они там осели. Они все прикатили, я сначала удивился, почему столько швейцарских номеров, потом понял. Албания выиграла 1-0, и после матча они супер дружно праздновали, но мы совершенно не могли уехать со стадиона, и оказалось вот что французские жандармы остались охранять пустую фан-зону. Вокруг матча не было ни одного полицейского, а ребята, швейцарские албанцы, просто запарковали свои машины так, что трамваи просто не могли проехать туда. То есть, соответственно, они отрезали там 50-тысячный стадион от города, и пока вот это вот братья там перед стадионом не отпраздновало до 3 часов ночи свою победу и не укатило обратно в Швейцарию, все, кто были на матче, вообще никак не могли оттуда уехать. Вот у меня ощущение об Албании, вот это вот типичное олицетворение, как Франция, кстати, так и Албания.
Да-да, кстати, ну, про Францию это прям лучше не скажешь, что жандармы максимально в своем репертуаре. И странно было бы, если бы они вели себя по-другому. Про Албанию, да, в общем, на самом деле, если побываешь когда-нибудь, доведется, не дай бог, оказаться в Тиране, ты поймешь, почему, собственно, они так почему так парковались в Лионе, потому что в Тиране паркуются. Я бы хотел сказать, что как в Москве 90-х, но сильно хуже, чем в Москве 90-х. То есть там машины стоят вторым, третьим рядом, поперек, вдоль. Разве что на деревьях не висят, это вопрос. Вопрос время. Мне, кстати, если уж мы говорим про Албанию и возвращаемся в прошлое, мне, конечно, сильно запомнился тот самый легендарный матч с сербами, который, я думаю, многие помнят. Сербия-Албания, отбор к Евро, да, кажется, это был к 16-му, да, к 2016-му, Евро-2016. Играли в Белграде, когда, значит, албанский Короновщик пролез, даже не пошел на стадион, пролез на собор соседний и с него запустил дрона с флагом. Но самый прикол, что этот Короновщик, значит, как история показывает, оказался не самым далеким, не самым умным чуваком, и он перепутал цвета, кто в каких цветах играет. Думал, что сербы играли этот матч в красных, а албанцы как гостевой в белой форме. А Короновщик, соответственно, будучи не очень далеким человеком, думал, что албанцы играют в красных, поэтому он запустил этого дрона, и дрон прилетел прямую к игроку в красной форме, которым оказался сербский защитник Митрович, который, собственно, этот албанский флаг тут же и сорвал. Но дальше мы все знаем, что было. В порядке, драки,
штрафы, санкции. Штрафы, и опять комитеты ракетцы, могли.
Да, комитеты. Ну и УЕФА было бы не УЕФА, если бы не оштрафовало сербов дважды. Дважды. То есть они сначала сняли с сербов 3 очка, но записали им техническую победу, а потом, значит, албанцы подали там какую-то апелляцию, они, значит, собрали еще один комитет, и, значит, записали техническую победу теперь уже албанцам, и у сербов получилась ситуация, в которой с них сняли 3 очка до и не начислили еще. И они, в общем, ушли в -2 очка, и после этого матча у сербов было -2, да, в группе. А у албанцев там было достаточно, и кажется, что во многом благодаря этому матчу албанцы-то и отобрались на этот Евро 16-го года.
Все, такая вот история вот закольцевалась.
Абсолютно. Абсолютно. Поэтому Албания, конечно, сейчас испытывает расцвет, такой подъем своего футбола. Там 16-й год, на Евро-24 они уже отобрались снова, так что нас сейчас будет в Германии, видимо, ожидать много новых историй про перекрытие или какие-то празднования в немецких городах. Интересно, как это будет там.
Да, все так и есть, все так и есть. Я вам уже упомянул, что я был на матче Албания-Румыния, и Румыния, например, славится тем, что это единственная страна, у которой золотую бутсу отобрали. А дело в том, что в 87-м...
Был Адриан Муту, нет?
Адриан Муту бы ее просто... Он бы сам ее отобрал.
Продал, да. Продал и использовал средства в более понятных целях.
Нет, история золотой бутсы была в 1987 году, и связана она была с австрийским нападающим на тот момент Севильи Тони Польстером, который забил 30 с чем-то голов, и чемпионат Испании уже закончился, и все его начали поздравлять с золотой бутсой, потому что в Европе кроме него никто не забил. Дело в том, что в Румынии до сих пор оставалось провести, если я не ошибаюсь, 4 тура, и в Динамо Бухарест был такой нападающий Кометару, который за последние 4 матча, по-моему, забил 18 голов, и эти 18 голов ему дали возможность обойти, соответственно, Польстера и взять золотую бутсу. Румыния очень сильно праздновала это, но вся остальная футбольная общественность подала заявку на, скажем так, без суда и следствия, задекларировав эти матчи как договорные, потому что понятно, что они просто набивали этому нападающему голы, и, соответственно, Буцу отняли Каметару и отдали Польстеру, то есть это была единственная золотая Буца, которую пришлось отменить.
Да, хорошо, что не с албанцами соревновался Каметару здесь, иначе еще его бы еще, может быть, и дисквалифицировали, или лишили прошлых медалей, как показывает нам история с Сербией.
Да, слава богу, что Албания была не замешана, а в Румынии я был уже несколько, наверное, десятков раз, и вот в прошлом году я впервые попал на футбол. Дело в том, что я был все время либо летом, либо во время Рождества, и футболов там не было, но в прошлом году мне сказочно повезло попасть на румынский футбол, и попал я на...
Для настойчивость. Вот что настойчивость сделал.
Города настойчивость, берег. Самонадеянность и отвага. Вот, и я запасся отвагой и побывал в городе Сибиу. Это город, который находится географически в самом центре Румынии, в провинции Трансильвания. Попал я на очень интересный матч между командами Херманштадт и Шепши. Интересно он вот почему. Вроде у тебя матч первой высшей лиги Румынии, но играет хозяева, которые исторически из области, населенной немцами, и поэтому даже команда называется Херманштадт, это немецкое название города Сибиу. А в гости к ней приезжает команда Шепши, которая приезжает из провинции Ковасна, которая знаменита своими венгерскими меньшинствами. То есть, по сути, у тебя как бы немцы против венгров в чемпионате Румынии. Любопытно, что по сравнению с великой историей македонских клубов, которым там уже около 100 лет, которые ты упомянул, в Румынии очень много клубов новоделов. И я считаю, что это не всегда плохо. В данном случае Херманштадт основался в 2015 году, а Шепши в 2011. То есть супер-супер новые молодые команды. И, как ни странно, стадионы, вот я посмотрел, в румынской высшей лиге очень большое количество стадионов было построено за последние 10 лет или отремонтировано. И они, в принципе, создают достаточно приятный такой провинциальный видок. Вот если по чемпионату России вам известны стадионы типа там «Факел Воронеж», вот такого плана. То есть они вроде с хорошим желанием, но все равно так по-восточноевропейски.
Наглецы из Сибиу.
Ну, вот примерно так. Вот, стадион называется «Стадион Уль Муниципаль Сибиу», муниципальный стадион, достаточно приятный. Меня удивило то, что, несмотря на реставрацию, они не убрали беговые дорожки, то есть они его как бы заново перестроили и переоткрыли в таком овальном стиле, что создает какую-то атмосферу. Ну и вокруг стадиона было достаточно приятно, там такой городской парк, то есть Румыния и вообще такие вот городки в Румынии, они очень напоминают городки в Восточной Европе. Если у них хорошая благонадежная мэрия, то они там ухоженные, там все достаточно стандартно. Центральная площадь, парк, все как в условном среднестатистическом городке на постсоветском пространстве. Но меня больше всего удивило то, что за Сибиу, за хозяев или за Херманштадт болели обычные кузьмичи, то есть там были люди в шапках таких клоунских, которые просто кричали «Сибиу» и больше ничего. А вот за Шепши приехал...
Они хотя бы кричали. Знаешь, в Македонии таким похвастаться не приходится.
За гостей же из Шепши приехала вот венгерская такая группа, достаточно активная, и очень много распевала на венгерском кричалок, на такой итальянский мотив даже. Меня они приятно удивили. Я не очень люблю вот эти вот клубы, которые правительство Венгрии поддерживает в разных других странах. Я знаю, что ты тоже на таких бывал. Но атмосферу они создали отлично.
Бачка Топола Ван Лав, конечно.
А я был на ДАК Дунайска Стреда, то есть мы с тобой собираем. Наверное, можно сделать выпуск по этим командам, которые правительство Орбана запускает в разных чемпионатах.
Вообще о Сербии и более крупных странах из региона мы точно поговорим, но потом. Так а что было-то? Что значит? Чем матч запомнился?
Слушай, на самом деле мне больше всего понравилось то, что именно было противостояние, хоть было 3000 человек на трибунах, но в плане боления было хорошее такое противопоставление активного саппорта гостей и активного саппорта хозяев. Сам стадиончик очень приятный, но понятно, что атмосфера, и я был там 21 декабря, то есть вы можете себе представить, там мороз, не такая уж супер горячая атмосфера. Ну и все как вот машина времени отправляет нас в конец 90-х. То есть вот эти, знаете, в киосках сэндвичи в пластиковых пакетах, разогретые в микроволновке, из напитков чай, айс-ти и какое-то баночное пиво. Ну, в общем, все такое предельно кондово сделанное. Тем не менее, я думаю, что стадионы, новые построенные стадионы в Румынии, они должны дать толчок развитию субкультуры вокруг футбола. И я думаю, что им просто нужно один или два года успешно выступать в Европе, чтобы какое-то развитие на месте вот той инфраструктуры, которая у них есть, предоставить. Да? То есть я посмотрел...
Меня слово пиво, конечно, стригерило. А неужели в Румынии на трибунах пиво продают?
Ну, пиво это можно назвать с большой оговоркой, потому что в Румынии, к сожалению, совершенно отсутствует культура пивоварения. Там Heineken захватил все локальные бренды и продает условную золотую бочку под 10 разными наименованиями в банках.
Тем не менее, в Сербии, Черногории, Боснии или той же Македонии, уж не говоря про Албанию, на такую роскошь, как золотая бочка или Heineken, рассчитывать не приходится. Семечки-то макс.
В общем, я думаю, что в этом подкасте мы затронем Румынию еще чуть-чуть более подробно. Я посмотрел и очень хочу пойти на матчи Истяо и Рапида из Бухареста. У них хорошие новые стадионы, у них посещаемость примерно там 10-15 тысяч на домашних матчах. Я думаю, что это уже куда более интересно, чем маленький городок Сибию и клуб Херманштадт, который существует всего лишь 8 лет.
Да, но с другой стороны, как вы тут могли заметить, мы любим всякие небанальные места и небанальные стадионы. Какой смысл идти на условные Лужники, если можно поехать в условный Воронеж? То же самое в рамках Македонии, в рамках Албании и в рамках Румынии. Да. Пора закругляться. Кстати, хотел еще сказать, что фотки и атмосфера, и некоторые видео из этих путешествий, из этих матчей, о которых мы только что поговорили, мы выложим или уже выложили телеграм-канал. Ссылка на канал находится в описании к этому эпизоду и в описании к своему подкасту. Так что приходите, присоединяйтесь.
А вас очень просим, если вам нравится то, что мы делаем, и если у вас есть какой-то фидбэк для нас или есть обратная связь, обязательно пишите нам комментарии в том же Телеграме, а также оставляйте оценки на любой из подкаст-платформ, на которой вы нас слушаете. Нам это очень важно, нам очень приятно, мы хотим делать этот подкаст лучше вместе с вами. На сегодня все. Отличное путешествие в прошлом, но предстоят и не менее интересные путешествия в самом ближайшем будущем.
Да, вообще, самое интересное, как водится, впереди. Спасибо, что слушаете. Увидимся на выезде.
Пока.